страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Пятница, да, уже пятница, 27 октября. Приближаются выходные дни, и воскресенье-то какое будет? Воскресенье реформации, 500 лет реформации. Во многих городах будут специальные служения, будут специальные мероприятия, встречи. Я думаю, в молитвах и в проповедях это время мы вспоминать будем обязательно, не только в России, но и в других странах мира тоже. Время, когда действительно церковь смотрит на то, что с ней произошло. Реформация — непростое время, но время, которое во многом определило ход жизни церкви. К чему я сегодня в передаче «По страницам Библии» о реформации? Зачем я так быстро об этом стал говорить, даже забыв представить команду этого эфира? Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Да за тем, что сегодняшняя тема с реформацией непосредственно связана. Мы будем говорить сегодня о 9 главе Евангелия от Марка. Мы будем обсуждать один из наиболее ярких вопросов, которые из этой главы проистекают. Наши постоянные слушатели настолько, наверное, изучили смысл и, может быть, правила в каком-то плане, в каком-то смысле, ведения этой передачи, что наша слушательница Алла Кульбашная, увидев вопрос в группе ВКонтакте, в группе «По страницам Библии», такие группы есть и в Фейсбуке, такая группа есть и в Фейсбуке тоже. Так вот, Алла увидела вопрос и сразу отвечает буквально через несколько минут после того, как я вывесил вопрос. Она отвечает: скорее всего, этот вопрос вызван таким-то, таким-то стихом из 9 главы. И Алла абсолютно права. Я скоро, наверное, тут буду аутсорсингом заниматься. Попрошу наших постоянных слушателей, Анастасию Гвоздик, Аллу Кульбашную и других людей, придумывать вопросы. Наверное, я преувеличиваю, так вот скоро совсем этого не будет, но это здорово. Это означает, что мы, читая Библию вместе, изучая Библию вместе, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, в принципе, на одной странице мы думаем с вами, размышляем в одном направлении. И это хорошо. Я рад, что многие к нам присоединяются, я рад, что много комментариев и в других группах тоже, в группах, в соцсетях, где идет трансляция этой программы. Пишите, пожалуйста, через группы, прежде всего через нашу официальную группу «По страницам Библии», но и через другие группы тоже. И, разумеется, есть наш телефон 8 800 333 1706 и сайт theos.fm, мобильное приложение «Радио Теос». Вайбер, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Алла пишет в ответ на вопрос вчерашнего выпуска: на днях мы говорили, что порой близкие люди не воспринимают наших не воспринимают членов своей семьи серьезно. Сам Иисус говорит: не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Но вот я обратила внимание, пишет Алла, что исцеленных Господь все-таки отправляет домой. Бесновавшийся, в котором был легион, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И тоже видим со слепым, который и исцелел и стал видеть ясно. И евангельская цитата: «И послал его домой, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Так, видимо, все-таки важно, пишет Алла, во-первых, свидетельствовать дома, своим. И это не только слова, но и измененная жизнь с вытекающими из нее делами, плодами. И в этом, наверное, выражается забота о своих, домашних. В противном случае же, если нет должного свидетельства, хуже неверных, как говорит апостол Павел. Да, вот, Алла, вы обратили внимание на такую замечательную напряженность христианства. С одной стороны и с другой стороны. И это великолепно, это надо видеть. С одной стороны, Иисус пришел в мир, пришел к своим. Вот сам Иисус, он пришел к своим. Но при этом, с другой стороны, свои не приняли его. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Вот Иисус приходит к своим, приходит к народу, избранному Богом, несмотря на то, что в ответ получает отвержение. Но все же он приходит. Так же и у нас. Действительно, с одной стороны, ведь призыв все-таки начинать проповедь Евангелия с Иерусалима. Наш Иерусалим может оказаться, да и не может оказаться, а он будет нашим домом. У каждого из нас свой Иерусалим. Проповедь словом и делом начинается именно здесь. С другой стороны, предупреждение о том, что мы не будем приняты. Но проповедь все равно звучит. Что происходит? Происходит, на самом деле, удивительная вещь. Происходит то, что мы сеем семя. Вполне возможно, что когда-то это семя вырастет, когда Бог будет работать через кого-то другого, когда кто-то другой будет поливать. Но важно, что семя мы посеяли. Мы не увидим или можем не увидеть. Можем увидеть, потому что Бог может вот просто по своей милости это дать, результаты сразу. А можем этих результатов не увидеть. Ну и что? Если не увидим, это не отменяет нашей задачи, это не отменяет дело сеяния. Это действительно очень точное и очень тонкое наблюдение. Смотрите, вот беседуешь с людьми, я в пасторском своем служении и в радиослужении беседую с разными людьми. Знаете, что иногда бывает? Вот человек начинает рассказывать о своей вере. Кстати, вы, я думаю, услышите и можете это как-то проассоциировать и с собой тоже. И человек говорит: да, вот у меня бабушка была верующая, там, дедушка был верующий. И он говорит, в детстве когда-то мне что-то говорили. А потом человек, может быть, долгое время, долгие годы жил или пытался жить без Бога, атеистом был. Но когда Господь через какого-то другого человека или через другие обстоятельства начинает в нем действовать, начинает в нем что-то делать, вот тогда он, собственно говоря, вспоминает, да, Бог приводит ему на память тех людей, которые были рядом, может быть, в детстве, еще когда-то, но вовремя не были услышаны. Что это значит? А это значит, что сеется семя. Вот семя сеется, и потом, когда-то, рано или поздно, оно вырастет, прорастет. У меня просьба к нашим слушателям. Это просьба, которую меня просило передать наше начальство, руководство станции. Просьба к слушателям в Москве и Санкт-Петербурге. Москва, ближайшее Подмосковье, Петербург и ближайшее Подмосковье. Просьба вот как звучит. Я ее повторю еще в конце этого выпуска. Она важная. Если вы живете в Москве или в ближайшем Подмосковье, или Питере, или Ленинградской области, ближайшей Ленинградской области, вот, и вы готовы ответить нам по телефону на пару вопросов. Вы постоянно или более-менее постоянно слушаете эту передачу. Вы готовы нам ответить по телефону на пару вопросов. Пришлите, пожалуйста, ваши координаты, ваш телефон или, по крайней мере, ваш адрес электронной почты, чтобы мы смогли по почте связаться и получить всю остальную информацию. Пришлите, пожалуйста, это через форму нашу, форму обратной связи, которая есть на сайте theos.fm. Просто скиньте ваше имя и номер телефона, если вы живете в Москве, Московской области, ближайшей, или Санкт-Петербурге, или ближайшей Ленинградской области. Либо через theos.fm, либо, если у вас установлено мобильное приложение, радио Theos. Вот эти два города, Москва, Санкт-Петербург. Почему? Потом объясню, когда мы с вами свяжемся. Если вы готовы, чтобы мы вам позвонили, не в эфире, естественно, и задали пару вопросов. Скиньте, пожалуйста, ваше имя и ваш номер телефона. Сегодня я с вами должен связаться вот для того, чтобы объяснить и рассказать подробности. Такая просьба от нашего руководства. Сегодня мы читаем с вами 9 главу Евангелия от Марка. Есть у нас еще комментарии, я пока не буду читать, кое-что прочитаем в конце. Я надеюсь, к тому же и к тому времени будут и другие комментарии, которые также можно будет почитать. Штука вот в чем. Мы подходим к 9 главе, И тут весьма сложный эпизод. А уже после вчерашнего эфира в одном из отзывов слушатель написал, я не удивляюсь, что он так написал, я бы, может быть, тоже так написал. Человек пишет: «Хватит критиковать учеников. Вот они и несообразительные, и маловеры. В конце концов, это же апостолы. Хватит критиковать учеников, в конце концов, это же апостолы». Я понимаю это отношение. Теперь смотрите, что происходит сейчас. Вот сегодня христианскую церковь не критикует, по-моему, только ленивый. Многие сегодня говорят о том, что в церкви не хватает того-то, не хватает того-то, слишком много того-то или еще чего-то другого. Да, вот что-то не так с церковью. Говорят об этом все. Сегодня мы будем читать, среди прочего, эпизод, когда ученики не смогли выполнить обращенную к ним просьбу. И на самом деле весьма сокрушались о том, что не смогли выполнить просьбу. А более того, человек, который подошел к Иисусу, говорит ему фразу, которую тяжело слышать на самом деле. Он говорит: «Я просил твоих учеников изгнать беса, но они не смогли это сделать». Я сейчас себе представляю это в такой рабочей обстановке, в офисной обстановке. Приехал начальник наш, и кто-то к нему подходит, говорит, называя его по имени-отчеству: «Сделайте, пожалуйста, вот то-то, то-то. Я просил об этом ваших сотрудников, но они не смогли». Вот будь я одним из сотрудников, находящимся на этом месте, у меня, наверное, сразу было несколько вопросов. И один из них: а почему я не смог? Чего мне не хватило? Сегодняшний мир, в котором мы с вами живем, это далеко не гора Преображения. Это скорее место, где живут расслабленные и бесноватые. Но я серьезно. Вот это непростое место. Теперь вопрос. Хватает ли современной церкви сил для того, чтобы со всеми этими проблемами, со всеми этими ситуациями по Божьей воле разбираться? Хватает ли сил современной церкви? И как только мы начинаем говорить: нет, не всегда хватает, как только мы вот просто делаем такое высказывание, появится кто-то, кто скажет: не трогайте церковь. И знаете что, он будет прав. Потому что церковь — это невеста Христова. И никто не имеет права обижать чужую невесту, если тем более это невеста Иисуса Христа. Но, с другой стороны, бывает необходимость совершенно серьезного разговора, размышления о церкви, о судьбах церкви и о ее предназначении, о том, насколько она в этом мире своему предназначению соответствует. Вот и возникает большой вопрос. Значит, есть церковь, есть у церкви предназначение Божие, ну, потому что она принадлежит Богу, и Бог ее призвал для определенной цели. И есть проблемы, объективные проблемы, с которыми сталкивается церковь. Вопрос, который я хочу поставить вот после этого длинного предисловия, звучит так. Как убедиться или как сделать так, чтобы критика, ну или если заменить слово, высказывание каких-то, может быть, негативных сторон, было созидательным, но не разрушительным? Доктор Маги в своих лекциях, по которым составлены наши с вами беседы, неоднократно высказывался в том плане, что у нас больше членов церкви, чем верующих. Относится это, конечно, к Америке 70-х годов 20 века. Про штат Техас есть даже поговорка: в Техасе баптистов больше, чем людей. Иногда говорят: в Техасе баптистов больше, чем собак, но это немножко обиднее. Так вот, так или иначе, все верующие. У нас сегодня тоже есть православная церковь. И зайдите ВКонтакте, зайдите в профили. И у многих у людей увидите в профилях, что я христианин православный. Даже не христианин, а именно православный. Или православный христианин. Дальше посмотрите фотографии в профиле. Ну да, такие православнейшие фотографии, правда? Вот та же проблема, та же ситуация. И возникает желание начать говорить о том, что в церкви одно не так, другое не так, третье не так. Но ведь ты понимаешь, что это невеста Христова, которую нельзя разрушать. Так вот, как убедиться, что эта критика или эти высказывания созидают, а не разрушают? Theos.fm, наш сайт, Радио Theos, наше мобильное приложение, группа ВКонтакте, Facebook. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, потом послушаем беседу, будем читать вместе Евангелие, и в конце у нас, ну, буквально несколько минут еще на чтение ваших комментариев останется. Господь наш и Бог мой, благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты руководишь нами, ведешь нас. И мы подходим к очень тонкому вопросу. Мы понимаем, что церковь — это невеста Твоя, Иисус. И мы часть этой церкви. И Ты ее глава. Господи, дай нам созидать тело Твое, но ни в коем случае не разрушать его. Научи нас и умудри нас. Открой наши уши, наш разум сегодня, наши глаза для Священного Писания. Да будет Тебе хвала и честь и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 150-й раз, и мы читаем Евангелие от Марка. Мы в 9 главе. Эта глава, как и предыдущие, буквально наполнена событиями. Глав в Евангелии от Марка меньше, чем в других Евангелиях, всего их 16. Но каждая глава действительно заполнена до предела. Вот в 9 главе. Преображение. И сразу после преображения мы спускаемся с горы, и мы видим полную неспособность учеников справиться с возникшей ситуацией, изгнать беса из бесноватого мальчика. Дальше начинается спор между учениками. Кто будет выше, кто будет больше в Царстве Небесном? Обратите, пожалуйста, внимание на эту иронию. Сначала полная неспособность, а потом спор на тему, кто выше будет. И, наконец, Иисус упрекает их и говорит им достаточно серьезные вещи, говорит им, между прочим, об аде. Забегая вперед, скажу, что во всем Новом Завете никто, кроме Христа, об аде не говорит. Даже апостол Павел говорит о чем угодно, но про ад он не упоминает. Дело в том, что Иисус — это единственный, кто имеет право говорить про ад. Он единственный, кто знает. Он единственный, кто действительно в курсе. Так что, когда Иисус говорит, нам с вами, друзья, есть смысл слушать. Но начнем с преображения. И тут нас с вами ожидает удивительное открытие. Дело в том, что при всей краткости своего Евангелия Марк говорит о преображении больше, чем другие евангелисты. Его рассказ об этом подробнее. Иногда считают, что преображение показывает Божью сторону Иисуса Христа. Когда мы беседовали с вами о Евангелии от Матфея, я уже сказал, что не согласен с таким утверждением. Скорее, преображение показывает человеческую природу Иисуса Христа. И вот тот факт, что в Евангелии от Марка, в котором Иисус представляется как слуга, как человек, именно преображению уделено такое внимание, я думаю, и указывает также на главную задачу, главный смысл этой истории – показать человеческую природу Иисуса Христа. И тут нам есть смысл вспомнить последний стих 16 главы Евангелия от Матфея. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Конечно, у апостолов возник вопрос о том, как истолковывать эти стихи. Вопрос этот существует и сегодня, и разные толкования есть и сегодня. Я, однако, совершенно убежден, что Иисус говорит о своем преображении. Эта уверенность подтверждается, между прочим, и апостольскими текстами, в частности, во втором послании Петра, 1 глава, начиная с 16 стиха, апостол Петр говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Петр говорит: мы слышали, мы были свидетелями. То есть, конечно, концовка 16 главы Евангелия от Матфея относится к тому факту, что Петр, Иоанн, Иаков станут свидетелями вот этого замечательного и знаменательного события. Но обратимся к библейскому тексту. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Остановимся здесь на минутку. Я понимаю, что иногда в этих программах, в этих наших беседах говорю шокирующие вещи. Первый стих 9 главы и последний стих 16 главы Евангелия от Матфея содержат слова Иисуса Христа, которые, как мне кажется, имеют глубочайший смысл. Иисус в этой фразе как бы минует свою смерть и минует свое воскресение. То, что я скажу, может кого-то обидеть, но я хочу, чтобы вы это услышали. Даже если бы Иисус не умер за нас на кресте, даже если бы Он не воскрес из мертвых, все равно по своему положению Он остался бы царем и вошел бы в свое царство. На кресте Иисус приобрел прощение для нас. Благодаря Его распятию и воскресению прощение получили мы с вами. И было бы неверно полагать, что благодаря распятию и воскресению Иисуса Христа Он каким-то образом приблизил себе царство, приобрел царство. Нет, то, что Он приобрел, было исключительно для нас. Для себя Он уже имел все, и независимо от этих событий, даже если бы Иисус не пошел на крест, Он все равно был бы царем. Мы читали также о том, что Иисус выбрал троих учеников. Почему именно троих? Иногда говорят, потому что эти ученики сильнее и важнее всех остальных. Простите, но я позволю себе поспорить с этим утверждением. Вспомните, пожалуйста, насколько часто Петр говорил не впопад. Вот и в этой ситуации, в этой истории Петр, между прочим, тоже говорит не впопад. Так почему Иисус выбрал именно Иоанна, Петра и Иакова? Мне вспоминается сцена, которую я видел несколько лет назад. Мама с тремя детьми. Самый старший легко шел рядом с мамой. Помладше бежал за мамой, и видно, что ему тяжело было. И я посмотрел на них и думаю: ну какой молодец, еле-еле успевает, но все-таки бежит. Тяжело ему? И тут я увидел еще одного ребенка. Он был на руках у мамы. И я подумал: этот вообще не успевает. Используя такое полужаргонное выражение, в принципе не догоняет. И мама несет его на руках. Я думаю, что Иисус водит с собой и приближает к себе трех этих учеников именно потому, что им надо больше всего помощи. Им надо больше всего заботы. Мы, люди, пытаемся приближать к себе сильных. Иисус носит на руках тех, кто ослабел. Много лет назад мне довелось преподавать в учебном заведении, и вот подходит ко мне одна студентка и задает вопрос, который сначала показался мне каким-то диким и непонятным. Потом я все-таки ее услышал. Она говорит: «Олег Валерьевич, а почему вы приглашаете на дополнительные занятия самых сильных, отличников? Я совсем не отличница, но мне тем более нужны дополнительные занятия. Я хочу, чтобы вы со мной позанимались». И сначала я подумал: какой смысл, тройку мы вам и так поставим, и все. И тут я остановился и задумался. И пришел к тому, что Иисус поступает с нами совершенно иначе. Я предполагаю, что Иисус приблизил к себе трех этих учеников именно потому, что им было надо больше всего помощи. И им открыто это особое событие – преображение. Кстати, само слово «преображение» по-гречески «метаморфей» – это то же слово, от которого происходит наша метаморфоза. На глазах учеников произошло удивительное изменение природы Христа. Им открылась и его Божья природа также. Третий стих. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Тут можно по-разному переводить. «Белильщик, который выбеливает одежды». Мы не знаем сегодня, что это такое. А представьте себе отбеливающие средства, потому что именно такими средствами сегодня пользуются для решения этой задачи. Так вот, ни одно отбеливающее средство, ни один краситель не может выбелить одежды так, как это было тогда. Четвертый стих. «И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом». Илия – представитель пророков. И он принимает Христа. Если мы с вами читаем Ветхий Завет, мы читаем пророков, мы видим, что пророки указывают на Христа. Моисей – представитель закона. Через него Бог дал закон Израилю. Но и Моисей также знал о Христе и предвкушал приход Христа. Не верите? Ну, тогда есть смысл открыть послание к евреям, 11 главу, 26 стих. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Поношение Христово. Взирал на воздаяние. Я не знаю, как это работало, я не знаю, как это технически можно объяснить, но я знаю одно. Моисей каким-то образом связан с Христом. Каким-то образом он был в курсе того, что должно будет произойти. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». И тут очень хорошее замечание от Марка: «Ибо не знал, что сказать». Даже современная такая мудрость, народная мудрость, гласит: не зная, что сказать, помолчи. Просто помолчи, и все. Никакой Моисей, никакой Илия не сравнятся со Христом. Поэтому эти кущи были бы абсолютно бессмысленны. Именно об этом говорит Божий глас. 7-8 стихи. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса.
Эта сцена как бы указывает на то, что да, все остальное было здорово, все остальное было замечательно, но вот ваша цель, вот на что вы должны смотреть, вот на кого вы должны смотреть. Это Иисус Христос.
9 стих. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
Почему? Ну, в данном случае это очень просто. Преображение никого не спасает. Вот если бы сейчас об этом рассказывали ученики, они бы рассказывали о событии, которое никак не может спасти. Нужно было, чтобы произошло самое главное – смерть и воскресение Иисуса Христа. Интересно, что сегодня мы порой начинаем говорить людям неверующим, людям, не знающим Бога, такие вещи, которые никак их не приближают к Богу. Вот здесь нужно задуматься.
11 стих. «И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижен. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Опять Иисус переводит фокус на Сына Человеческого и показывает, что приход Илии уже состоялся. Об этом мы будем говорить еще в связи с Евангелием от Луки. Но и об этом мы уже говорили по Евангелию от Матфея. А дальше от сцены на горе мы переходим к грандиозному поражению, грандиозному провалу учеников под горой, в долине. После этой духовной вершины мы спускаемся на землю. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». После великого общения с Иисусом, с Моисеем и Ильей, ученики спускаются вниз. Посмотрите на эту сумасшедшую, бесноватую сцену. На эту сумасшедшую землю, которую представляет этот сумасшедший мальчик. Он одержим духом. Сегодня такое ощущение, что весь мир одержим духом, и даже не одним. И знаете что? Сегодня церковь абсолютно бессильна перед лицом того, что происходит в мире. Я понимаю, что опять кого-то обижу. Я просто смотрю вокруг. Зачастую мы не способны помочь. Нам задают вопрос, или даже не задают вопрос, а мы говорим какие-то слащавые банальности. Зачем? Иисус говорит, «Приведите его ко мне». Это самые важные слова, которые можно было сказать. Приведите его к Иисусу. Принесите все эти проблемы, все эти испытания ко Христу. И привели его к Нему. Я знаю, что вы помните, что было дальше. Мы с вами об этом уже говорили. Это был действительно тяжелый случай. Но Иисус как бы говорит, все возможно верующему. Кстати, потом ученики задают Иисусу вопрос, а что же это такое, почему мы не могли это сделать? И Иисус отвечает,
сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Вот слово «поста» на самом деле отсутствует в большинстве наиболее авторитетных рукописей. Так что я думаю, что все-таки акцент здесь именно на молитве. Этот род изгоняется молитвой. Одна из проблем современной церкви заключается в том, что церковь не молится. Или, если молится, то очень такими, знаете, пустыми, заранее подготовленными молитвами. Не хватает молитвы от души, от сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцатый стих. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». И вот кажется, что сейчас ученики должны задать вопросы, чтобы выяснить, что же там происходит. Но мы читаем, но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. И снова о непонимании со стороны учеников. Помните, я говорил в начале нашей сегодняшней беседы, что Иисус берет с собой на гору, скорее всего, самых слабых. Вот эти события подтверждают правоту именно такой интерпретации. Самые сильные должны были бы задать хоть какие-то осмысленные вопросы. Тут и вопросов не было, потому что понимания не было. Это как преподаватель, который рассказывает что-то студентам и ожидает вопросов. Вопросов может не быть по одной из двух причин. Или потому что все ясно, и уже не о чем спрашивать, или ничего не ясно, и тоже не о чем спрашивать. 33 стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой?» Великолепна связь этих эпизодов, потому что дорогою он рассказывал им самое главное в надежде, что они услышат и поймут. Они говорили о чем-то другом. Кстати, Иисус ведь знал, о чем они говорят. Иисус всегда знает, о чем мы говорим или думаем. 34 стих. Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Ученики начинают спорить о величии. Спор совершенно неуместный, об этом мы уже говорили. И ответ Иисуса Христа, в общем, перенаправляет учеников. Иисус хочет, чтобы они совершенно иначе смотрели на этот мир. А теперь смотрите, иногда Иоанна называют совершенно несправедливо, между прочим, женоподобным апостолом. Говорят о том, что он очень добрый, очень тихий, мягкий. Теперь слушайте, 38 стих. «При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иоанн говорит совершенно конкретно, причем слово, которое он использует, «запретили», переведено это на русском языке, это достаточно сильное слово. Они ему сказали так, «Если еще будешь говорить о Христе, последствия ты знаешь». Я предполагаю, что эти последствия до человека дошли. Послушайте ответ Иисуса. Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вот эта ситуация предупреждает нас от всякого сектантства, от всякой мысли о том, что мы лучше других. Но рядом с этим предупреждение. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Знаете, друзья, сегодня говорить об аде как-то не принято. Но о нем говорит никто иной, как Иисус Христос. Павел не говорит. Петр не говорит. Вот этот Иисус, которого тоже порою называют добрым и мягким, единственный, кто говорит.
Значит, есть смысл его послушать.
Вернемся к этому обсуждению в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши письма. Спасибо тем, кто прислал номера телефонов для того, чтобы с вами можно было созвониться. Сегодня постараемся это сделать, либо позвонить, либо написать по электронной почте. Одна слушательница написала свой номер телефона ВКонтакте в комментарии. Этого, наверное, делать не стоит. Может быть, вы действительно хотите, чтобы вам весь ВКонтакте позвонил, ну или, по крайней мере, все, кто читает эту группу. Если нет, ну, наверное, есть смысл этот комментарий убрать. Решите так, как вам удобно. Денис, наш постоянный слушатель, пишет о том, что вопросы, которые я задаю, бывают слишком трудными не в плане сложности самого вопроса, а в плане того, что они требуют развернутого ответа, и не всегда удобно отвечать. И более того, если написать развернуто, нам никакого эфира не хватит для того, чтобы прочитать все эти ответы. Мы все равно не успеем прочитать. Скажу по поводу этих вопросов. Мое желание на самом деле заключается просто в том, чтобы вы, друзья, имели возможность подумать. Вот если вы размышляете над вопросами, неважно, пишете вы нам ответ или не пишете, главное, это, понимаете, это ведь не экзамен. Да? Давайте вот сколько у нас тут на экзамене будет правильных ответов, это учтем, лучшему либо пирожок дадим, либо пятерку поставим. Ни того, ни другого здесь нет. Вот, поэтому, друзья, это, конечно, вопросы для вас, для вашего размышления. Если вы хотите что-то такое прочитать, извините, написать нам в эфир, естественно, это можно делать, это всегда приветствуется. Иногда, кстати, есть смысл написать не развернутый ответ на вопрос, а просто 2-3 наиболее яркие фразы, то, что вам пришло на сердце, то, что вам пришло в голову. Это тоже будет полезно. Еще один вопрос, даже два вопроса от слушателя по поводу реабилитационного центра. Если вы человек, с которым мы сейчас переписываемся ВКонтакте, я вам ответил. Если вы и, соответственно, получил ваш ответ, я думаю, что сегодня этот вопрос так или иначе решим. Если вы другой человек, напишите нам, пожалуйста, через сайт или приложение, как вы обычно делаете, о том, в каком городе вы находитесь. Также вопрос от слушателя. А как Марк мог добавить что-то от себя, если мы говорим, что Библия вдохновлена Святым Духом? На самом деле, вот то, что Библию вдохновил Святой Дух, не исключает участие людей. Это люди, которыми водил Святой Дух. Марк, в конце концов, это один из соратников Петра, соратников Павла. То есть мы уже, собственно, об этом говорили. О том, как соотносится водительство Святого Духа и человеческое авторство в Священном Писании, мы с вами также говорили в наших вводных беседах. Эти беседы, это первые 10 наших бесед, можно найти на сайте radiotheos.ru/psb. radiotheos.ru/psb. Там 30-минутки. Или в нашем архиве на сайте theos.fm передачи по страницам Библии. Первые 10 наших передач, это 50-минутные полные наши эфиры записаны. Об этом мы говорили. Я думаю, как мы еще поговорим, повторим это. Вот. Но это уже было у нас в эфирах. Анастасия Гвоздик пишет: по-моему, самое главное, верующим нужно быть собой, искренним, открытым, доступным для диалога и чуть сдерживать свою религиозность, веру не в Бога, а внешне. Часто люди, которые в первый или второй раз приходят в церковь, слышат в свой адрес критику от верующих, от доброты душевной, с хорошими мотивами, накидываются на такого человека и давай назидать, как ходить, как одеваться, как дышать. Мне кажется, этого все-таки стало меньше, Настя. Вот меньше этого стало. Олег Шейн. Сила есть в мысли и вере, а называть можете как хотите. Хоть церковью, хоть мечетью или храм. Как вам ближе. Мечетью все-таки Господь свое сообщество не называл. Опять-таки, как хотите. Александр Гучевский пишет: есть ли смысл ходить сейчас в церковь? Да, если вы хотите общаться с другими людьми, которые также общаются с Богом, и общаться с Богом вместе с другими людьми, думаю, что да. Тимофей Ланевич пишет: сильно ли сейчас отличается человек от человека, тогда? Конечно, нужно ходить в церковь. Я думаю, что это... сильно ли отличается человек сейчас от человека тогда? Конечно, нужно ходить в церковь. Я думаю, это ответ на предыдущие комментарии. Ираклий пишет: вы такие смешные анекдоты рассказываете людям. Сидите в своих коробочках, пишет, коробочках с пластмассовой верой и уродуете христианство. Ираклий, спасибо за смешные анекдоты, приятно. Вот, если мы уродуем христианство, расскажите нам, пожалуйста, о подлинном неизуродованном христианстве. Пишет Денис: ладно, в общем, скучно. Пойду воздам хвалу Дионису и Яхусу. Денис, я надеюсь, что вы концовку все-таки слышите этой беседы. Спасибо за то, что были с нами. Присоединяйтесь еще, Денис. Честно, полезные вещи здесь бывают. Вот. Есть еще комментарии. Сейчас немножко у нас не хватит времени действительно читать, потому что эфир у нас близится к концу. А в заключение. Вот смотрите, мы говорим с вами о церкви. Церковь — тело Божие. Главный вопрос заключается, насколько я понимаю, вот в чем. Когда я говорю о церкви, во мне присутствует Дух Божий. Дух Божий призван созидать. Бог созидает свое тело. И через критику тоже. Если этого Духа во мне не присутствует, тогда будет другой Дух. И вот он это тело разделяет. Я думаю, к этому вопросу еще вернемся в следующий раз, в понедельник. А пока Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.